Сейчас зашел. Не, подождите. Добрый вечер. Мы с вами сегодня обсуждаем недельную главу Итро и две темы. Первая – это что Бог хочет от человека – зависимости или самостоятельности. В принципе, я думаю, что я скажу прописные истины, но иногда надо самые элементарные вещи тоже проговаривать, чтобы наша картинка веры была более похожа на то, что Бог от нас хочет. Итак, глава Итро, она начинается со спасения на море и заканчивается войной с Амалеком. Значит, эти две войны качественно отличаются одна от другой, а именно тем, что вот эта вот толпа бывших египетских рабов уже почти неделю как на свободе, они еще не в силах взять в руки оружие. У них еще остался страх перед египтянами, и Бог их просто спасает. После ряда событий, которые прошли за этот короткий срок, там, значит, примерно 1,5 месяца, плюс-минус день-два, они сталкиваются с ситуацией, когда подошла какая-то небольшая армия и по численности, и по вооружению, которая не может сравниться с египетской, а евреи уже вооружены египетским оружием. И мужчин там 600 тысяч человек, которые способны взять в руки оружие. И эта армия Амалека не в силах напасть даже, а просто делает мелкие набеги и убивает по несколько человек. То есть, говоря современным языком, теракты. Вот. И спрашивается, а где был Бог во время этих терактов Амалека? А почему он не защитил? Мог что-то сделать демонстративное? Безусловно, мог. Но, как видно из текста, что Моше и не обращается к нему с требованием «спаси нас от Амалека». Моше зовет Йошуа, говорит так: «Возьми, собери сейчас армию, вступи в бой, а я поднимусь на гору, буду стоять на горе и с поднятыми к небу руками». Вот. И были руки Моше с символом веры, и народ, ведя бой, внутри боя, как-то оглядывался на эти руки Моше, и это придавало им чувство, что Бог с ними. Победили, да? И это очень, значит, а что более, как бы, правильно? Вот. С точки зрения Бога. Первое или второе? Победа, которая только от руки Бога, или победа, достигнутая руками людей, но знающими, что Бог с ним? Вот. Ответ, который дают мудрецы, находится во вторе. автора, которую подбирают к этой главе, это песнь «Дворы». Песнь «Дворы» как раз после победы, которая была как бы уже руками самих евреев добыта. И после этой победы во главе с двора они поют песню Богу «Благодарность и спасение». Значит, у меня был там пару месяцев назад, когда чего-то я обратил внимание на, когда читал Шаратаям, значит, я зацепился за эту фразу «Ашем Ишмилхама» – «Бог муж войны». Значит, я молящегося рядом со мною хасида спросил, я говорю, ты же там изучаешь, я знаю, что он преподает, дает уроки по тексту Томар Двора. Томар Двора – это книга Рамака, Рав Моше Кардавера, который фактически возглавлял кружок каббалистов Цфата, в который присоединится приехавший из Египта Ари, который после, значит, смерти учителя возглавит этот кружок. Томар Двора – текст, который всецело посвящен тому, что как человек должен стараться подражать Богу во всех божественных проявлениях. Я говорю, как бы, вот, смотри, ты как бы изучаешь Томар Двора? Он говорит, да. Я говорю, вот, как бы, человек должен стараться быть похож на Бога? Он говорит, да. Я говорю, ну вот написано, Бог муж войны. Он говорит, ну, я говорю, ну, значит, надо служить в армии. Он говорит, нет, это можно объяснить иначе, там, и так далее. В общем, разговор замялся. Вот. Значит, фактически, то, что мы здесь видим, мы видим, что, как бы, нечего юлить просто из текста по пшату, что Бог хочет, чтобы человек брал на себя ответственность за безопасность. То есть есть ситуации, когда как народ, как маленький ребенок, когда его надо просто защитить, а есть уже как бы взросление, и когда он должен уже брать на себя ответственность. Другая история истории. Пару недель назад мы читали казни египетские, и особо прописывается, что египетский Хартумим, ученые, жрецы, чародеи, не знаю, как правильно, нет аналогов этому слову, но они фактически повторили часть казней египетских. Там Моше бросил посох, он превратился в змея, они бросили посохи, тоже превратились в змея. Моше сунул руку за пазуху и вынул, и она покрылась какой-то кожной болезнью. Они продемонстрировали то же самое. Значит, воды Нила превратились в кровь, они тоже взяли там в каком-то кувшине и превратили воду в кровь, чем-то окрасили. Они тоже там загипнотизировали лягушку, которая вела себя, значит, как-то необычным для лягушки образом. Вот, спародировав казнь лягушками. Значит, только уже на казни в шее они уже сказали, все это, видим здесь как бы руку Бога, указательный палец Бога. Если мы возьмем сейчас, там, то ученые сейчас, я думаю, что могли бы повторить 9 из 10 казней египетских. Вот. Уже включая там наполнить землю вшами, вот, и создать какую-то осязаемую тьму в каком-то ограниченном помещении там, и так далее. Там накачать чем-нибудь диких животных, чтобы они потеряли страх и начали нападать. Вот. То есть сейчас технологии ушли гораздо дальше, соответственно, ученые смогли бы продемонстрировать больше. И тем, что Бог специально не берет с самого начала планку того, что люди не могут повторить, Бог показывает, что Он хочет развития науки, хочет, чтобы люди пробовали, старались, стремились понять и стремились что-то в мире изменить с помощью, опять же, этих достижений. Вот. На прошлой неделе, неделю назад у нас был Тубишват. Вот. Я когда-то слышал от Вени бен Йосефа, Бениамина бен Йосефа, замечательного человека, слышал замечательный драш на тему Тубишвата. Он говорит, смотри, есть деревья, как дубы, которые как бы все силы, что они тянут из земли, они вкладывают в себя. Вот. И они сильные, красивые, но плоды у них очень маленькие и не всегда съедобные. Вот. А есть деревья, как там, как яблоня. Плоды большие, потому что она все силы свои вкладывает в эти плоды. Из-за этого ее как бы сила дерева, ее жизненные силы гораздо слабее. И ей еще за эти плоды и ветки ломают иногда. То есть он говорит, что в принципе... Если бы все оценивалось в природе, даже в как бы, органической природе, не животном мире, если бы все оценивалось по принципу «выживает сильнейший», то плодовым деревьям не было бы места, они бы просто не выжили. То есть яблони не выжили бы среди дубов. Но так получается, что благодаря усилиям человека дубы идут когда на дрова, когда на мебель, когда еще на что-нибудь, усиленно вырубаются, а яблони... Их рассаживают, разводят, за ними ухаживают, разбивают сады для них, их становится все больше и больше. Говорит, посмотри, что даже на уровне деревьев тот, кто дает, тот, кто вкладывает в других, как бы он в результате и получает больше. Так вот, связывая это с сегодняшней темой, получается, что дающих и Бог, и общество больше ценят, чем получателей. Даже таких красивых и мощных, как дубы. Значит, следующая тема – это праотец Авраам. Праотец Авраам, мудрецы не зря сравнивают вот эти две фразы, что Ноах шел с Богом, а Авраам шел перед Богом. Казалось бы, две фразы в тексте, но как бы, ну, тут сказано так, тут сказано чуть иначе, но мудрецы сделают с этого огромный вывод и говорят, что Авраам есть как бы такого был уровня, что если бы Ноах, от которого произошло все современное человечество, если бы он жил во время Авраама, то он бы ничем не был примечательным. Настолько. Хотя, как бы, шел с Богом, Мидраш говорит, он шел с Богом, он как маленький ребенок шел, держался за руку отца. Вот. Авраам, он бежал вперед. Он бежал вперед, то есть бежал вперед, это значит, он пытался решить каждую ситуацию самостоятельно. Когда он приходит сюда со своей семьей, и здесь голод, он не взывает к Богу, он идет пересидеть голод в Египте. Когда захватили в плен племянника Лота, он берет всех, кто у него есть, мужчин, и нападает на армию, которая вчера победила в войне четырех царей против пяти, то есть в первой, в нулевой мировой войне. Когда умирает Сара, он не предъявляет Богу претензий, ну, где та земля, которую ты мне обещал, а идет покупать ее, покупать кусочек земли, чтобы похорониться. Авраам даже спорит с Богом. Спорит с Богом за людей с дома, но фактически в чем суть этого спора? Он говорит, как бы, если ты сейчас убьешь виновного и невиновного вместе, то пострадает твой имидж. То есть Авраам печется за имидж Бога. И при этом, когда Бог от него требует, просит принести в жертву Ицхака, он с ним не торгуется. Он не пытается предложить кого-нибудь другого вместо Ицхака. Ну, в принципе, на вопрос, кто может спорить с Богом, у нас есть много историй, когда величайшие мудрецы спорили с Богом. Значит, чем спор заканчивался, это второй вопрос. Вот, по-разному, результаты были разные. Вот, но спорить с Богом, в принципе, может каждый, если он достигнет того уровня, который описан в Пиркей Авот. Сделай асе керцоно керцанха, Кеде шегу ясе эт керсонха керсоно. Значит, сделай его желание, то есть желание Бога, своим желанием, чтоб, то есть чтобы ты хотел то, что Бог считает правильным. Вот. И тогда Бог твое желание будет воспринимать как свое желание. Это первая тема. Значит, опять же, можно смотреть на веру по-разному. И достаточно много верующих людей, которые, как бы, усвоив, что Бог, он не только что-то очень далекое, но и он нам ближе даже, чем родители, Авину, Малкейну, да? Значит, соответственно, усвоили для себя такую вещь, что так как Бог может все, вот, и что отцу не жалко для своего ребенка, значит, надо уметь только правильно попросить, найти правильное время, правильные слова, вот, и тогда ты получишь все, что, как бы, тебе нужно, все, что ты просишь. Вот. И, на мой взгляд, это не является, как бы, сутью нашей веры, потому что наша вера как раз стоит на том, что цель Бога воспитать человека, а не вырастить слабое и зависимое существо. Я когда-то спросил Рава Исхака, Зихроно Левраха, как бы во время после прихода Машиах, будут ли микробы и вирусы? Смешной вопрос. Вот, как бы, если сказано, что люди не будут болеть, вот, как бы, конечно, будут. Будут и микробы, и вирусы. Никуда они не денутся из мира. Люди перестанут болеть. Как тогда же я спросил, там первый вопрос, я говорю, почему во всех обещаниях в Торе Бог говорит, что если будете идти путями мои, слушать заповеди мои, то, среди прочего, там, значит, будет вам покой от врагов ваших. Говорю, надо было сказать, что не будет у вас врагов. Вот. И Рав Исхак говорит, враги будут всегда. Вот. Но от Бога зависит, будут они иметь успех против тебя или не будут. Значит, соответственно, микробы из мира никуда не денутся, но люди перестанут болеть. Вот. Это значит, что люди станут сильными. Вот. Это не значит, что будут настолько совершенные антибиотики, что против каждого микроба моментально найдут антибиотик, и против каждого вируса тебе сделают прививку. А вовсе нет. Вот. Соответственно, да, Бог хочет, чтобы люди росли, развивались и брали на себя ответственность и за себя, за свое здоровье, за свою безопасность, за свое пропитание, и брали ответственность за окружающий мир. И тогда он будет видеть, что его творения идут, то есть уже становятся похожи на него. Вот. И во всех этих стараниях, в чем человек старается быть похож на Бога, человек получает поддержку, даже в тех случаях, когда человек может некрасиво высказываться по поводу самого Бога. Все равно он получит поддержку. Но максимально картинка закроется, как песнь Дворы. Это когда человек достигает успеха и при этом понимает, что здесь в этом успехе есть заслуга Бога и говорит Богу спасибо. Вот. Это первая тема, короткая и простая. Вторая тема, большая и сложная. Значит, спор Моше и Итро о выборе общественного строя. Значит, я не знал, у меня было много вариантов, как эту тему обозвать. Вот. Значит, я не первый год двигаюсь в попытке осознания, какой общественный строй соответствует больше позиции Торы. Мы видим, что в каждой демократической стране на сегодняшний день есть сильное социалистическое движение. Вот. Например, это хорошо или плохо с позиции Торы? Вот. Значит, приведу просто для начала форму общественного правления, который прошел народ Израиля. Опять же, я беру пока только несколько вех Танаха, я не касаюсь современности. Вот, в Танахе. Значит, у нас есть пребывание евреев в пустыне, что, в принципе, можно было бы современной терминологией обозвать как военный божественный коммунизм. То есть божественный, потому что это все исходит от Бога. Коммунизм, потому что они ни в чем не нуждались. То есть от каждого по возможности и каждому по потребности. То есть каждый получал из них по потребности. Военный, потому что построение народа в пустыне соответствовало построению военного лагеря. Дисциплина, соответственно, тоже. Дисциплина военного лагеря. Когда перейдут Иордан, завоюют и осядут на своей земле, то, соответственно, все эти институты власти будут распущены, Йешуа всех распустят, и начинается новая эпоха, эпоха судей, которая, опять же, современной терминологии я бы обозвал как божественная анархия. Значит, анархия – это когда нет каких-то централизованных структур власти, нету того, кто следит за порядком. То есть каждый живет, как бы, и дает ответственность и отвечает за свои поступки только перед Богом. Вот. И там, если попадаются какие-то мелкие конфликты между людьми, споры какие-то, то есть гуляющие судьи, которые могут расставить все по местам. Но общая картина, как раз анархия, и все это под божественным руководством. Божественная анархия. Вот. Дальше наступает эпоха царей, соответственно, у нас уже монархия. Вот. Значит, с тех пор в мире появилось еще несколько, соответственно, форм общественного строя. Вот. Сейчас есть как бы различные комбинации. Мы встречаем республики, самодержавия, капитализма, социализма, демократии. То есть действительно не то, что какая-то отдельно взятая страна, значит, вот четко абсолютная монархия, а другая абсолютная демократия, третья там абсолютный социализм. Нет. Есть еще любопытные комбинации. Там Англия – это капитализм плюс демократия плюс монархия. Конституционная монархия у них. Да? Вот. Китай – партократия плюс капитализм. В Китае нет социализма. Вот. Есть власть партии, а социализма там нет. Вот. Иран – значит, теократия, то есть власть духовенства, с другой стороны, там есть институты республиканские, то есть выборы в парламент, выборы главы правительства. Опять же, то, что мы видим, что вне зависимости от заявленного государственного строя, там в него может легко встроиться автократия. То есть автократия легко встраивается в демократическую республиканскую форму правления. Там. Эрдоган пришел в Турции, значит, на волне демократии, и, в принципе, как бы ни один из демократических республиканских институтов не был отменен формально, да? А Путин в России. Вот. Никто же не распустил Думу, как в 1917-м. Вот. Но как бы страна перешла в автократию. Вот. В Израиле прокуратура и богатство. Неизбирательные системы так аккуратно перетянули на себя власть в демократическом государстве Израиль. Вот. Опять же, явление того, что социалисты приходят к власти в капиталистических странах. Там время от времени лейбористское правительство в Англии, социалисты пришли к власти в Испании, Мамдани мэр Нью-Йорка. Вот тебя, значит, как бы государство, в котором как бы капиталистический строй, и социалистическое правительство. Вот. Интересная комбинация. Значит, соответственно, видим все эти комбинации, мы можем наблюдать плюсы, минусы, больше, конечно, минусы каждой из систем, каждого из сочетаний. Знают ли религиозные авторитеты, какая идеальная форма правления по Торе? То есть вот есть ли такие мудрецы, которым прийти и сказать, ну, хорошо, а скажите, как вот правильно с точки зрения Бога? Вот. Увы, нет. Это как раз проблема, да? Вот. Предлагают ли там, допустим, религиозные авторитеты, главы поколения, предлагают ли какую-то форму общественного строя, которая бы соответствовала, по их словам, максимально Торе? Нет. Вот. Они играют в то, что есть. То есть в Израиле такая система, значит, избирательная, значит, они участвуют в выборах, и есть свои, соответственно, партии, свои представители, там, партийные интересы, коалиционная дисциплина и так далее. Внутрипартийная дисциплина. Где это по Торе, не знаю. Вот. Приведу четыре провала как бы модели общественного строя из Танаха. Вот. Значит, первый провал – это самый крупный, самый известный такой на слуху – это то, что Моше как раз это наша недельная глава, человек, который вырос в Египте, не просто вырос в Египте, вырос во дворце фараона, человек, который знаком с структурой управления, с пирамидой власти, выйдя из Египта, он не берет на себя власть. Не берет власть в свои руки, а сидит и решает спорные дела между людьми. И он не собирался быть царем. Его к этому шагу подтолкнет и трон, об этом мы поговорим чуть позднее. Пророк Шмуэль спустя лет так 300. Человек, который бесплатно ходил по всей стране и судил, замечательно уважаемый человек, и положил на это всю свою жизнь, и на старости лет к нему приходят, говорят, вот ты скоро умрешь, твои дети не идут твоим путем, то есть не ведут себя так, как ты, дай нам царя, помажь для нас царя. Он воспринимает это как личную обиду, ему очень тяжело с этим. То есть как бы значит ли это, что Тора против монархии? Другая история. Золотой телец. Народ остается без лидера, который, соответственно, и символизировал власть. И чисто демократическая вещь. Власть большинства. Власть народа. Вот. Народ в своей массе голосует за тельца. означает ли это провал демократии? То есть провал, да? Провал демократии. История с Корохом. Само по себе интересно. То есть фактически в современной терминологии это могло бы звучать как правительственный кризис при коммунизме. То есть так бы, они каждый день питаются маном, пьют воду из колодца Мирьям, облака славы их сопровождают, и у них там полный комфорт, как это называется, как погода, как это вылетело слово, сейчас извиняюсь. То есть у них все есть. И они знают, что завтра будет так же, как сегодня. И знают, как бы, что этот план на ближайшие еще 39 лет. Вот. И тут поднимается не просто группка людей, которые рвутся к власти, а после подавления вот этого бунта Короха на утро весь народ поднимается против Моше и Аарона с воплями: «Вы убили народ Бога». Кого? Интересантов, которые погибли? Или они говорят про себя, что в них убили надежду на что-то? На что они хотели надеяться, да, живя в полной обеспеченности? Вопрос. То есть, оказывается, вот пример. Правительственный кризис при коммунизме. Там. Вообще, идея с маном. Сейчас я специально зачитаю. История с маном, да, самое-самое начало, 5 секунд назад, вот. «И сказал им Моше: это хлеб, который дает вам Бог для еды. Повелел Бог, чтобы каждый человек брал, сколько нужно ему, по омеру на человека». Омер – это мера объема, там 3 с чем-то литра, 2,3 литра. Значит, чтобы каждый брал столько, сколько ему нужно, по омеру на человека собирайте в соответствии с числом людей в шатре. Сделали так сыны Израиля. И одни собирали больше, а другие меньше. То есть у тебя поле, да? Сразу кто-то бросился собирать больше. То есть больше соберу, больше принесу в дом. Но когда измерили омером, у того, кто собирал больше, так, сейчас, и у того, кто собирал меньше, не было недостатка. У того, кто собирал больше, не было лишнего, а у того, кто собирал меньше, не было недостатка. Каждый собрал в точности столько, сколько нужно ему для еды. Облом. Значит, вроде как бы хотел принести домой больше, не сложилось. И сказал им Моше: пусть никто не оставляет ничего до утра. Но были люди, которые не послушались Моше, оставили до утра. Значит, как бы отложить, по чуть-чуть откладывать, начать собирать, да, какой-то стартовый капитал, да, по команам. Значит, и оставили до утра, обрело это запах смрадный, закишело червями, и Моше рассердился на них. Собирали это каждое утро, сколько нужно для еды человеку, а когда становилось жарко от солнца, оно таяло. Но когда наступил шестой день, оказалось, что собрали они еды вдвое больше. по два омера на каждого из них. И пришли все руководители общины, рассказали это Моше, сказал им, и говорил Бог, завтра день отдыха, святая суббота Бога, пеките, что хотите испечь, варите сегодня, что хотите сварить, а что останется, отложите бережно до утра. И отложили они это до утра, то есть субботы, да, как Моше сказал, и не было смрада, и не завелись в нем черви. Объявил Моше, ешьте это сегодня, ибо сегодня суббота Бога. Сегодня не найдете в поле. Вы должны собирать это 6 будних дней, а 7-й день шаббат, этот день ничего не будет. Результат. А некоторые вышли собирать в субботу. Тот-то собирает 7 дней в неделю. У него же должно быть больше, чем у того, кто собирает 6. Вышли в поле, но ничего не нашли. И говорил Моше сынам Израиля, долго вы еще будете отказываться соблюдать мои заповеди и мой закон. Смотрите, Бог дал вам субботу, и поэтому я даю вам в 6-й день еды на 2 дня. Пусть никто не покидает свои места, и не нужно ему выходить из дома, собирать еду в день 7-й. Переводя на понятный язык, получается, как бы сознательно как бы, обрубаются людям возможности накопить капитал. Значит ли это, что Тора за или не за автократию? Против демократии, против коммунизма, социализма, против капитализма. Значит ли это? Усложняю. Среди сторонников всех форм правления, и республиканской, и автократической, и строя капиталистического, строя социалистического, всех есть сторонники среди евреев, искренние сторонники. Вот. А согласно Кабале, мы знаем, что под горой Синай Бог заложил в души евреев знание о всех божественных искрах, которые есть в мире. И исходя из этого, есть правило, что еврейский народ в своей массе не ошибается. И наличие в каком-то движении общественном евреев является индикатором наличия искр святости. И вот тут мы сталкиваемся с большой проблемой. Значит, если в каждой из форм правления есть искра, значит, не только ни одна из них не исчезнет, а они должны как-то ограниченно сочетаться, органично сочетаться в одной системе. То есть, чем замечательна Тора, опять же, согласно Кабале, что Тора является цельной структурой, в которой каждой искре святости есть свое место. И она органично связана с другими искрами святости. И вот это вот как бы положение внутри цельной структуры помогает ей очищаться от скорлупы и помогает ей не абсолютизироваться. То есть приобретать естественные божественные границы. Так вот, идем дальше. Опять же, чтобы понять, как это выстраивается на уровне общественного организма, я часто прибегаю к модели, модель Ашан, Олам Шана Нефеш, это из Сефер Яцера, модель, которая говорит, что истинные законы, они работают в Олам, то есть в мироздании, в макропроцессах. Шана буквально год, ну, более правильно, наверное, сказать, во времени. И нефеш, то есть в человеке, имеется в виду нефеш адам, то есть микро. То есть есть истинные законы, которые как бы равноценно работают, значит, и в макро, и в микро, и во времени. Соответственно, если мы имеем дело, предполагаем, что речь идет о действительно каких-то общих законах, соответственно, мы можем играться, перебрасывая с одной площадки на другую. Значит, в силу того, что мне как бы организм более знаком, чем общественное пространство, значит, как бы я уже там сколько-то лет назад начал вот это вот перекладывать модель Мишкан, то есть управление в государстве, аббревиатура Мишкан, то есть Мелах Шофет Коэн Нави, царь, судья, Коэн, первосвященник или священник, и пророк, то есть так, по крайней мере, как бы традиция говорит, что строилось идеальное еврейское общество. Я не думаю, что можно в какой-то временной срез Танаха или Талмуда или Галута, тем более, где-то эту модель увидеть на практике, но, скажем так, она в последнее время стала все более и более популярна среди еврейских мыслителей. Так вот, значит, у меня эта модель не сочеталась с тем, что я знал про организм, про нейрогуморальную регуляцию. Значит, потому что тут 4 компонента, а тут 2 компонента. Значит, но, по крайней мере, нейрогуморальная, она очень легко объясняла, очень легко переносилась как раз на общество. Вот. То есть в организме есть управление через нервную систему и через гормоны. Вот. Управление через нервную систему – это соответствует царю. То есть это исполнительная власть. Гормональная система, если переносить на язык общества, то она, на мой взгляд, соответствует коину, соответствует вере. И вере, религии, идеологии. Я сейчас не буду вдаваться в разницу между каждым из этих терминов, но как бы тут очевидно, что то есть я это проговаривал уже последние лет 20, проговариваю. Очевидно, что как бы борьба с исламским радикализмом не может быть только на уровне мелах, только на уровне властных структур и армии, и полиции. Почему? Особенно это было видно во время терактов, потому что мы боремся с, то есть структурами властными, мы боремся с идеологией. А идеология работает не как нервная система, она работает как гормональная система. А гормональная система, есть гормоны, которые могут обижать весь организм, но получателями их являются отдельные клетки или группы клеток. И те получают информацию, и те, соответственно, ведут себя в соответствии с сигналом, который они получили через гормоны. И вслед за Израилем это хлебнула Европа, потому что невозможно предугадать, кто следующий там сядет за руль своей машины и вместо работы поедет на набережную давить мирных граждан. С какого перепуга и чего вдруг? Вот. Значит, и еще тогда я говорил о том, что надо просто решение здесь очень понятно выглядит с позиции организма. В организме ты не можешь подавить с помощью нервной системы какой-то дисбаланс в гормональной системе. Гормоны надо подавлять гормонами-антагонистами. Вот. Соответственно, на идеологию ислама надо воздействовать не полицейскими мерами, которые тоже нужны, вот, а усилением еврейской идеологии. Значит, это было очень давно. Значит, продолжение этого, когда как бы, с одной стороны, модель Мишкан у нас 4 элемента, а нейрогуморальная – это всего 2 элемента, значит, надо найти где-то в организме еще два способа управления, которые соответствуют в обществе судье и пророку. Значит, и как бы мои выводы следующие. Опять же, я как бы высказываю это как теорему, а не как аксиом. Да? Вот. Значит, то, что соответствует судье Шафету, мне кажется, на уровне организма похоже на гомеостаз. Гомеостаз – это как бы выравнивание всех биологических показателей организма. То есть, если у тебя там скакнуло давление, значит, его надо опустить. Если там повышенная кислотность, значит, ее надо опустить. Если там, значит, низкая функция щитовидки, значит, ее надо поднять. Если температура переохладился, соответственно, движение, дрожь, чтобы шло движение крови, чтобы согреться. Если перегрелся, соответственно, открыть поры, чтобы с порами вышла горячая вода с организма и как бы поверхность кожи стало влажной и, соответственно, быстрее тело остыло. То есть это все функции гомеостаза. То есть гомеостаз приводит в равновесие. Что может соответствовать в организме функции пророка в обществе, я подумал, что это сон. Потому что сны бывают не только по Фрейду, а сны бывают еще и пророческие, когда что-то спускается свыше. Значит, теперь то, над чем я работал сегодня, это я попытался четыре вида управления обществом, соответственно, монархия, социализм, демократия и республика, расписать по этим четырем, соответственно, функциям в организме. И в обществе. И, соответственно, с организма, а потом перейти к обществу опять. Значит, опять же, напомню, что на данный момент я исхожу из того, что все эти формы управления, они не исчезнут. А если они не исчезнут, значит, должна быть какая-то модель, в которой они идеальным образом сочетаются. Вот. Соответственно, значит, организм все-таки работает. Изучая организм, попробовать понять, где в организме могут быть такие функции. Значит, тут есть несколько интересных моментов. Значит, понятно, сначала абсолютно понятная вещь. Вот. Нервная система. Понятно, что нервная система работает по принципу единовластия. То есть, не дай бог, чтобы рука обсуждала там, значит, приказы от мозга. Там. Или там, значит, у ноги было свое мнение, или там, то есть понятно, что здесь нервная система – это четко приказ исполнения. Гомеостаз. Гомеостаз фактически… Фактически это можно обозвать как уравниловка. То есть тот, кто, допустим, вот то, что я читал про ман, тот, кто собирал больше, вот, оказалось, что у него в результате не больше, а по отведенной заранее норме. Вот, тот, кто собрал меньше, оказалось, что у него не меньше, тоже по отведенной заранее норме. То есть такая вот уравниловка очень похожа на социализм. Вот. То, что касается гормональной системы, то в принципе всем известно, что то, что влияет на гормональную систему, прежде всего, это эмоции. Опять же, есть какие-то процессы вегетативные, то есть то, что происходит как бы на автомате, а есть эмоции, и, соответственно, каждая эмоция у нас имеет гормональное выражение. Есть гормоны радости, есть гормоны страха, там и так далее. И вот тут как раз-то как бы, на мой взгляд, место для демократии. Потому что как бы, Любые эмоции легитимны, да? То есть они есть, имеют право на жизнь, и они для чего-то нужны. Значит, любая эмоция, значит, она, любая эмоция может подняться, но, опять же, есть какие-то общие механизмы управления, не каждая эмоция должна выйти наружу, да? И то, что касается сна, то тут это очень мне напоминает республику. Значит, а именно, в принципе, если брать сон, который ортодоксальный, медленный сон, то тут у нас любая вещь, связанная с организмом, там чуть больше каких-то гормонов, там, или каких-то переживаний эмоциональных накопилось за день, все это отражается и проигрывается во сне. Вот. И даже не в медленном сне, даже я, наверное, исправлю здесь, в быстром сне, в сновидениях. Вот. На сновидения у нас влияет и состояние организма, оно обыгрывается в образной форме. Там голодному снится еда, там сексуально озабоченному снится свое, там, значит, опять же, переживания дня, с кем-то подружился, с кем-то поругался, там что-то заинтересовало, что-то возмутило, все это, опять же, обыгрывается у нас во сне, то есть как бы власть народа. То есть разум вполне отпускает, говорит, так, кто хочет высказаться, фактически. Теперь опять вернемся, перейдем от организма к обществу, государству. Значит, мы сказали, что нервная система – это у нас в организме фактически монархия, работает по принципу монархии. И это у нас соответствует мелах, царь. То есть, как бы исполнительная власть, армия, там не может быть ни социализма, ни демократии, ни республики. Там жесткая дисциплина нужна. То есть, там, не знаю, работник министерства не должен, то есть он должен выполнять как бы отданный ему приказ. Значит, если ему дан приказ думать, значит, пусть он думает. Вот, если ему дан приказ исполнять, значит, он должен исполнять. Вот. Значит, теперь то, что касается социализма, то это как раз тоже очень хорошо сочетается с вот этой вот цепочкой шофет, гомеостаз, социализм. Значит, действительно, суд, фактически, функция суда, правильная функция суда, это следить за равенством в исполнении обязанностей. То есть, вот это вот перед законом все равны, да, тут не функция суда поощрять кого-то, там, освободить от налогов или там дать какой-то приз. Функция суда, значит, тех, кто как бы вышел за рамки закона, наказать, то есть вернуть в рамки закона. Да, вот. И это как раз гомеостаз в организме, и суд, функция суда в управлении государством. И это как раз, да, похоже на социалистический строй. То есть это следить за равенством в выполнении обязанностей. Вот. Значит, дальше это Коэн, гуморальная система. Вот. Соответственно, я сказал, что это демократия. Почему это должна быть здесь демократия? Вот. Потому что когда мы выводим это из... Если мы говорим о том, что каждая эмоция легитимна, да, то когда мы возвращаемся в общество, то как раз религия, духовность, они не должны строиться не на принципах единовластия, не на принципах уравниловки. Они должны строиться на принципах демократии. То есть каждое мнение должно быть услышано, чтобы лучше понять, более объемно понять. Вот. Поэтому для духовности, безусловно, этот метод очень хороший, правильный. И все мы сталкиваемся с ситуациями, когда в новостях ежедневно, когда религиозные авторитеты начинают играть в монархию, в единовластие, и тогда происходит извращение того учения, которое они представляют. И, соответственно, значит, пророк, сон, республика. Да? Значит, я посчитал, что, что по крайней мере, в нашем государстве Израиль на данный момент может быть. Это институт госконтролера. Может быть, это заменяться чем-то другим. Чтобы лучше вот понять, я взял словарь иностранных слов, современный словарь иностранных слов, значит, и вот слово «республика» тут... Значит, первое значение идет как форма государственного устройства, при которой высшая власть в государстве выбирается населением на определенный срок. Соответственно, античная республика, буржуазная республика, парламентская республика, президентская республика. Соответственно, второе государство, основанное на принципе выборности власти и коллективности управления. Но как, мне сейчас важно не коллективность управления, потому что, опять же, тут где надо различать между демократией, республикой, а именно вот... что это выбирается населением на определенный срок. Значит, соответственно, сон, да, у тебя эти картинки легитимны, но ты не спишь всю жизнь. Утром ты просыпаешься, сон закончился. и власть этих картинок, она уходит. Соответственно, откуда вообще берутся эти картинки? Эти картинки – отражение общего состояния и жизни, и состояния организма. Вот. То есть на сегодняшний день можно сказать госконтролер, можно сказать какие-то общественные организации, которые вскрывают какие-то недостатки структур как бы государственных. А может быть, просто народ здесь поставить, что как бы народ в своей массе не ошибается, народ интуитивно знает, где правда, где нет. Народ голосует. Народ дает оценки в виде анекдотов и так далее. Вот. Значит, еще в виде нескольких мелких таких примеров, как, как бы общественный строй может быть перенесен на отдельные участки в организме, я прочту отрывок из книги Джона Терни «Я – суперорганизм». Я сначала прочту пару отрывков, а потом вы скажете, на что это, или я скажу, чтобы не включать микрофон, на что это похоже. Глава называется «Предоставляемые услуги». Если вы руководите организацией, вам приходится принимать серьезные решения насчет того, какие работы следует поручать собственным сотрудникам, а какие выгоднее отдать сторонним компаниям. С организмами точно так же, как и с организациями. Как выясняется, большой организм отдает множество работ на аутсорсинг более мелким существам. Кишечные бактерии часто рассматриваются как организмы комменсалы. В предисловии, так, в микробиоме вполне могут иметься микробы-комменсалы, но кишечные бактерии явно не просто комменсалы. В основе всей этой системы лежит взаимовыгодное сотрудничество, то есть такая деятельность, от которой выигрывают обе стороны. Мы обеспечиваем своих микробов пищей, уютным местом для жизни, где поддерживается комфортная температура, посредством выведения части этих существ с фекалиями, возможность распространения, которая необходима всем организмам для осуществления их долгосрочных планов. Бактерии, в свою очередь, выполняют для нас целый ряд немаловажных задач, которых именно по этой причине совершенно незачем заботиться нашему собственному геному. Значит, сейчас я просто пытаюсь сократить до минимума. Ну, давайте все-таки прочту. В числе этих задач помощь при пищеварении, переработка неиспользованных компонентов пищи с целью высвобождения энергии частично для самих бактерий, частично же для нас. Кроме того, они производят для нас целый ряд малых молекул, в том числе витамины, еще помогают избавляться от самых разных токсинов и метаболизировать многие лекарства. Самая же заметная их роль, благодаря ей толстую кишку называют вторым желудком, состоит в переваривании сложных углеводов. Растения, трудно поддающиеся разжевыванию, выстраивают свои клетки, используя множество крупных молекул, которые без изменения проходят через желудок и тонкий кишечник. Часть потребляемого нами крахмала уклончиво именуется резистентным крахмалом. Также избегает расщепления в желудке и тонком кишечнике. когда этот частично переваренный или непереваренный материал попадает в толстую кишку, за него берутся тамошние бактерии, которые доделывают работу. Их ферменты помогают расщепить растительный материал на малые молекулы, которые затем можно использовать в наших собственных клетках для выработки энергии. Средний взрослый приобретает таким путем от 10 до 15% энергии, получаемой с пищи. Это как бы прибавка к бюджету организма, да, в 10-15%. Это существенно. Эту бактериальную помощь обеспечивает целый арсенал ферментов, которые умеют справляться с самой разной пищей. Взять хотя бы все известные нам типы пищевых волокон, от овсяных и пшеничных отрубей до сложного углевода инулина, входящего в состав лука, чеснока и спаржи. Растения строят свои клеточные стенки из молекул, от которых требуется долговечность. Эти молекулы создаются путем связывания растворимых сахаров в сложные разветвленные цепочки, которые уже отнюдь не являются растворимыми в воде. Почти все фрукты, овощи и зерновые поставляют в наш рацион вещества, которые достигают толстой кишки без особых изменений. Над многими из сложных крахмалов и других углеводов, попадающих в нашу пищеварительную систему, совместно трудятся различные виды бактерий. Некоторые микробы в ходе эволюции, приспособившиеся к работе с нами, чрезвычайно хорошо экипированы для того, чтобы справляться с самым неподатливым материалом. Чемпион в этом смысле, по крайней мере среди микроорганизмов, которые ученые успели изучить подробно, это бактериоидис сератиотомикрон. Вид, обнаруживаемый лишь в кишечнике. Эта бактерия обладает генами для синтеза 260 различных ферментов, помогающих разлагать углеводы. В нашем собственном геноме всего 95 генов, ориентированных на синтез ферментов, хотя ДНК в нем в 1000 раз больше, то есть в организме. Теперь слушайте, интересно это. Интересный момент. Бактериоидис сетоиотомикрон эволюционировал вместе с нами и другими млекопитающими в сторону взаимовыгодного сосуществования. Опыты на безмикробных мышах, подвергнутых воздействию бактериоидис сетоиотомикрон, показали, что в ее присутствии эпителиальные клетки мышиного кишечника, то есть клетки поверхности кишечника, внутренней поверхности, усиливают выработку одного сложного углевода с определенным сахаридным ферментом на конце цепочки. Этот фермент бактерия может отсекать и использовать в пищу. То, что эпителиальные клетки вырабатывают молекулы, столь хорошо приспособленные к предпочтениям бактерии, как бы поощряет ее к колонизации кишечника. То есть мышь, в которой нет ни одной бактерии. Тут в нее попадает бактерия, которая ей как бы уже исторически, генетически знакома. Вот. И она строит такие соединения, чтобы на конце был кусочек сахара, чтобы прикормить этот микроб. Вот. На самом деле эти взаимоотношения еще теснее. У взрослой безмикробной мыши меньше, по сравнению с обычной мышью, капилляров в ткани, залегающей под поверхностным слоем кишечника. Введение этого микроорганизма заставляет кровеносные сосуды расти снова, тем самым помогая новому хозяину бактерии абсорбировать питательные вещества, которыми она будет его снабжать, расщепляя при помощи своего арсенала ферментов те углеводы, с которыми иначе не смогла бы справиться пищеварительная система мыши. То есть организм сам цепляет эти микробы и быстро начинает развивать кровеносную систему вокруг них, чтобы когда они будут работать и расщеплять пищу, чтобы это сразу попадало в кровь. Вот. На что это похоже? На мой взгляд, это очень похоже на малый бизнес. То есть малый бизнес может включить какие-то обороты и услуги, на которые госсистема не способна. И более того, это сразу кормит и налоговую систему, и от этого польза всего обществу, и бюджету, и обществу. И еще масса структур. Я про законное. Значит, другой пример, уже более совсем более короткий. Иммунная система. Иммунная система – это система, в принципе, автономная. То есть она не должна работать по указке верховной власти. Эта система, ее задача обнаруживать чужеродные агенты, там микробы, вирусы, и убивать раковые клетки. То есть и индо- и эндогенные, как бы какие-то вредители должны автоматически обнаруживаться, автоматически уничтожаются. Значит, если впустить в эту систему либерализм, то есть что самые как бы нетрадиционные проявления поведения, они имеют право на жизнь. Если либерализм запустить в иммунную систему, то это приведет организм к раку. Значит, как бы, то есть от которого, в принципе, погибнет весь организм, да? Вот. Перейдем это на общество. Если общество добьется либерализма в полиции, вот, то это приведет к гибели общества изнутри. Вот. Так. Теперь все-таки перейдем к спору Моше и Итро, о котором было заявлено в начале темы. Значит, интересно, что лишь часть совета Итро – это ответ на ситуацию, которую он видит. Посмотрите и послушайте текст. Значит, это все у нас Шмот, 18 глава. Тут только надо смотреть по стихам. Значит, прочту весь отрывок. Это с 13 по 23 стихи. «И было на следующий день. Восел Моше судить народ. И стоял народ пред Моше с утра до вечера. И видел тесть Моше все, что он причиняет народу. И сказал он, Что это? Что ты делаешь народу? Почему ты сидишь один, и весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моше своему тестю, потому что приходит ко мне народ вопросить Бога. Когда есть у них дело, приходит ко мне, и я сужу между человеком и ближним его. И я возвещаю уставы Бога и учение его. И сказал тесть Моше ему, нехорошо то, что ты делаешь. Пойдешь силами и ты, и этот народ, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, не сможешь исполнить его один. Теперь послушай голоса моего, я дам тебе совет, да будет Бог с тобой. Будь ты за народ перед Богом и представляй дела Богу. И освети им уставы и учения, возвести им путь, по которому им идти, и дело, какое им делать. А ты усмотри из всего народа мужей родивых, боящихся Бога, мужей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними главами тысячными, сотенными, пятидесятными и десятными. И пусть они судят народ во всякое время, и будет всякое дело большое представлять тебе, а всякое дело малое рассудят они сами, облегчиться тебе, и будут нести они вместе с тобой. Если сделаешь это и спросишь у Бога, и повели тебе Бог, то сможешь устоять, и также этот народ на место свое придет с миром. Значит, теперь выделим только кусочек, скажем так, проблемы, которую увидел Итро. Это 15-16 стихи. И сказал Моше тестю своему, потому что приходит ко мне народ вопросить Бога, когда есть у них дело, то приходит дело приходит ко мне. И я сужу между человеком и ближним его и возвещаю ему уставы Бога и учение его. Все. То есть надо как-то усовершенствовать, да, систему, при которой, значит, Моше является третейским судьей, и говорит, как разрулить ситуацию между человеком и другим человеком, конфликтную, понятно. То есть, как это все с, как бы, с позиции божественного учения. Это, как бы, то есть проблема здесь нет судебной системы. То есть есть один судья, не хватает судей, по большому счету. Да? Это формулировка проблемы. Вот. А теперь ответ Итро на это. То есть то, что предлагает Итро. Теперь послушай голоса моего. Я дам тебе совет, и будет с тобой Бог. Будь ты за народ перед Богом. Это решение нехватки судей? Нет. И представляй дела Богу. Окей, может быть, там сложные дела, да? Теперь дальше. И освети им уставы и учения. И возвести им путь, по которому им идти, и дело, какое им делать. Это вписывается в рамки решения спорных ситуаций? Нет. А ты усмотри всего народа мужей родивых, боящихся Бога, мужей правдивых, ненавидящих корысть, поставь их над ними главами тысячными, сотенными, пятидесятными и десятными, и пусть они судят народ во всякое время. О, вот это уже да. Это уже, значит, расширить аппарат судей. Да? Итак, получается, что кроме того, что в чем испытывает проблему Моше, то есть как бы нехватка судей, Итро проговаривает, что, во-первых, возьми на себя духовное лидерство, будь ты за народ перед Богом, стань законодательным органом, то есть верховной законодательной властью, освети им уставы и учения, стань исполнительной властью, главой исполнительной власти, то есть царем, возвести им путь и дело, значит, которое им делать, путь, по которому идти, и дело, которое им делать. Вот. И вот в довершение ко всему, значит, соответственно, стань верховным судьей. Значит, вот это вот как бы несоответствие корнем к этому является благословение Итро. То есть, как бы поверхностное прочтение у нас, что, значит, Итро пришел счастливый от того, что Бог столько сделал для, как бы, для народа, которому принадлежит его зять. Но все чуть-чуть сложнее. Значит, а именно есть замечательное предложение. Это 10 стих, 18 глава, 10 стих. «И сказал Итро, благословен Господь, который спас вас от руки Мицраима, от руки Египта и от руки фараона, который спас народ из-под руки Египта». То есть, что здесь в этом благословении такого особенного? А это он произнес сразу после того, как Моше ему поделился первыми, значит, впечатлениями от того, что происходило. На самом деле, Итро как раз-то и услышал о том, что с ними происходило, и поэтому и пришел. Но вот этим вот благословением Итро заранее проставил направление, цель своего прихода. А именно, давайте просто внимательно рассмотрим. Значит, есть две части предложения. Так, есть принцип Гзирашава, логический принцип анализа текста, как равный покрой. То есть, если одна фраза есть в одном предложении или в одной части предложения, и во второй, значит, можно путем наложения сравнивать, что общего, чем отличается. Значит, в первой части предложения есть вы, то есть Бог спас вас. Значит, кого вас? Во второй части есть народ. Значит, есть какое-то различие между вами и народом. Кто такие вы? Которые выделены из народа. То есть фактически он обращается в этот момент к Моше и Аарону и говорит: благословен Бог, который спас вас от руки Египта и от руки фараона. Вопрос, зачем здесь тавтология, если из Египта понятно, что от фараона. То есть можно было бы что-то одно поставить, да? Вот. Но тогда нам надо понять, чем отличается от Египта спас или от фараона спас. Вот. Этим нам помогает вторая часть предложения, который спас народ из-под руки Египта. Соответственно, что здесь отсутствует? Что Бог не спас народ от руки фараона. Да? То есть, фактически все, что связано с рабством, с в Египте, зависимостью от египтян, условиями жизни, содержания и прочего, это все спас от руки Египта. Вот. Но не спас от руки фараона. Что значит не спас от руки фараона, если фараон погиб в море, преследуя их? Вот. То, что фактически хочет сказать, то, что говорит, как бы своей недосказанностью Итро, он говорит Моше, что народ привык к фараону, народ привык к авторитарной власти, народу нужен фараон. Благословен Бог, который спас вас от руки фараона, тебя и Аарона, но он не спас народ. То есть народу нужен фараон, вы должны заменить фараона. И уже на следующий день, когда он уже видит, что Моше сидит, и к нему стоит долгая очередь, он своим советом проговаривает все четыре вида власти, да, четыре ветки власти. То есть, соответственно, что происходит с Моше? Как Моше на это реагирует? То есть, Моше, если мы смотрим поначалу, и было на следующий день, воссел Моше судить народ, и стоял народ перед Моше с утра до вечера, ну, длинная очередь, да, вот, у нас тоже много месяцев надо ждать, пока состоится заседание суда. И когда Моше отвечает, значит, тестю, да, он говорит, что приходит ко мне народ вопросить Бога, когда есть у них дело, приходит ко мне, и я сужу между человеком и ближним его, то есть конфликты между людьми, и я возвещаю уставы Бога и учения его. Он не возвещает их как оратор на массы. Да? В каждой конкретной ситуации он решает эту ситуацию, исходя из тех законов, которые он получил от Бога. То есть фактически на данном этапе Моше, он бы судья по мелким искам. То есть по мелким конфликтам между людьми. Вот. Что происходит после этого совета? Что Моше принял? Это 25-26 стихи. Сейчас. Вот. И избрал Моше мужей родивых из всего Израиля и поставил их главами над народом, главами тысячными, сотенными, пятидесятными и десятными. И судили они народ во всякое время. Тяжелое дело представляли Моше, а всякое малое дело судили они сами. Так. Значит, из всего набора, что дал Итро, проговорил, Моше берет только решение проблемы нехватки судей. Вот. Но что происходит дальше? Вот дальше со временем Моше придется взять на себя остальные три функции. Вот. Ему придется, значит, да, представлять народ перед Богом. Вот это видно и по истории с Тельцом. Моше, да, придется взять на себя функцию законодателя. То есть, когда народ его вытолкнет, скажет, ты иди, все получишь сам, нам потом перескажешь. Это еще в этой главе у нас. Моше придется взять на себя функцию исполнительной власти. То есть он спускается с горы и зовет к себе левитов и наводит порядок в народе. То есть это все будет позже, но тут получается, что остается такое послевкусие, что на самом деле Моше мечтал о божественной анархии, что все под Богом, нету никаких централизованных институтов власти, и, возможно, вспоминая вот эти вот слова Итро, когда Итро ему сказал, и народ этот придет с миром на свое место, вот, что Моше это все-таки воспринимает как временную меру. Вот. И поэтому преданный его ученик Иешуа бен Нун, он все эти структуры власти он распустит после выполнения задачи расселения народа. Теперь общий вывод, который все-таки мне очень важен и важно озвучить. Значит, одна форма правления, то есть единственная форма правления, не может быть эффективной во всех сферах жизни государства, как невозможно одна форма правления во всех системах организма. То есть ситуация похожа что на то, что в наших руках кусочки пазла в виде демократии, республики, монархии, социализма и, может быть, еще нескольких, чего я не упомянул сегодня. Либерализм не упоминаю сознательно, как раз. И мы не знаем, как правильно их сложить. Я говорю про государство. То есть организмы Бог сложил сам. Вот. И мы не можем переподчинить там, значит, печень нервной системе. Вот. Например. Но именно как построить государство, у нас уже, в принципе, известны все основные формы управления. Надо только правильно их сложить. И, опять же, мы видим и, конечно же, большое влияние человеческого фактора. То есть и постоянные попытки всунуть автократию, значит, в те места, где те формы управления, где она не необходима. И пока мы еще не видим той стороны, в которой как бы оно все работает гармонично и идеально. Вот. Но главное, все-таки повторюсь, главная идея, которую хотел донести сегодня, что на самом деле в государстве будущего, надеюсь, ближайшего будущего, значит, в разных структурах должны работать разные формы управления, и тогда, значит, мы сможем построить гармоничное общество. Гармоничное здоровое общество. Как здоровый организм. Все. Спасибо. Так. Угу. Вопросы? Нет?
Раби, можно?
Да, Эдуард, пожалуйста.
Доброе время суток.
Взаимно.
Женщины, окей, да,
ага.
Окей.
То есть Таня смеется, значит, вы вперед, нажали на кнопку раньше, да.
Все нормально, дамы вперед.
Нет, я хотела сначала коротко сказать, что потрясающе, просто потрясающе. Спасибо.
Я даю удочку, а не рыбку. То есть я поднимаю направление для мысли. Да, спасибо большое.
Ну, да. Ну вот направление потрясающее. И что я хотела сказать, что есть, вот я забыла только, это сложно, но для меня, во всяком случае, я сразу не запомнила все. Свобода слова, она с чем связана? Ну,
я думаю, что это часть демократии все-таки у нас.
Ну да, а в организме это что? Эмоции?
А в организме это свобода эмоций, которая переворачивается на гормоны. Соответственно, гормональная система.
Так вот, я хотела сказать, что в Торе, но даже в Асерет Диброт, есть заповедь, запретительная заповедь на некоторые эмоции. Ну, например, то есть на одну эмоцию там не пожелай. То есть это, ну, типа зависти, да? Вот. И с чем... то есть я потом уже об этом подумала. А сначала я подумала, что есть темы, которые, вот на мой взгляд... нельзя вообще обсуждать, ну, публично. Например, мы даже сейчас видим, вот в YouTube, скажем, он запрещает там показывать некоторые видео или употреблять какие-то слова, так это переносят в Телеграм или еще куда-то. Вот. Но есть такая вещь, как вы знаете, вы нам даже рассказывали когда-то, окно Овертона, что если, например, начать обсуждать, что вот как замечательно вернуться там к каннибализму. Но сначала это будет что-то безумное. Ну, то, короче, это окно Овертона. То есть нельзя поднимать некоторые темы. И вот точно так же может быть. Это соответствует тому, что нельзя... иметь вот некоторые эмоции. Это то, что Тора контролирует. И вот в третьей части Шма. Мы тоже ведь говорим, что там запрет на эмоциональную даже... Ну, не запрет, а контроль. Контроль эмоциональной сферы. Не только действий. Что вы скажете?
И я бы все-таки разделил между эмоцией и демьоном, воображением. Не возжелай, это фактически запрет, как я понимаю, запрет в своей фантазии представить себя хозяином чего-то, что принадлежит другому. То есть это не запрет зависти.
Нет.
Нет. Это запрет черной зависти. Потому что белая зависть, она строитель цивилизации.
Ну да, я понимаю. Ну, вот. Давайте скажем запрет черной зависти.
Запрет черной зависти фактически... В чем здесь суть? Суть в том, что да, ты запрещаешь себе, ты останавливаешь свою фантазию. Это не значит, что ты запрещаешь себе, чтобы тебе это понравилось. Нет. Ты просто на каком-то этапе это останавливаешь. Значит, точно так же с каннибализмом или там, я не знаю, какими еще можно придумать там пытками, извращениями там и так далее. Да, в тот момент, когда ты это проговариваешь, у тебя воображение начинает это обыгрывать, оживлять. Mm-hmm. Вот. А эмоции и тем более гормоны – это уже следующие этапы, это производная от. Поэтому, да, как бы Тора, в вот этот третий отрывок Шма, говорит о том, что как бы контролирует свою фантазию.
Mm-hmm. Есть... Но в организме это соответствует чему?
Фантазия ничему в организме не соответствует, но она запускает цепочку, как бы, опять же, эмоций и гормонов, да, вот, которые могут уже дернуть там и к принятию решений. Значит, поэтому «Велота тура харей левавхем, вахарей нехем, ашаратем зарим харейхем». Да, то есть сначала сердца. Не блуждайте за сердцами вашими, а потом уже только глаза, за которыми вы уже идете. Вот, то есть тут, тут цепочка. Остановись в самом начале. Поэтому... как бы, как это сказать, не нож запрещен, а убийство. Понимаете? Вот, там. Есть у Раби Нахмана из Браслова, есть эта сказка о пропавшей дочери царя. Вот, так там он в образной форме как раз и проговаривает, с чем человечество пыталось бороться в достижении, как бы, светлого будущего. Сначала боролись с плотью, вот, потом боролись с воображением там, и так далее. Да? Вот, так вот это как раз как бы... а потом окажется, что все оно нужно, что все оно имеет ценность только в очищенном виде. Mm-hmm. Вот. Поэтому не надо бороться с воображением, надо его очищать. Вот.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо.
То есть гормоны хорошо, как бы, хорошо, как бы, как это сказать, чтобы уравновешено было. Вот, примерно так. Так, ну что, Эдварду дадим слово.
По-моему, спасибо. По-моему, как раз фантазия созвучна сердцу. И вы сами это доказали, проговорив, что не следуй за своим сердцем. То есть, естественно, сердце это неотъемлемая часть нашего организма, но при этом она должна контролироваться мозгом. Также и фантазии. Без фантазии.
Все, извиняюсь, что перебиваю. Да, дослушаю, потом отвечу.
Да, значит, ну я как это я. Это параллельно. Вот вы, как говорится, все замечательно, вы действительно подняли огромный пласт. У меня возникла аналогия со помните подвиг Стаханова?
Не присутствовал, но слышал.
Но фильм был, по-моему, даже на эту тему. Никто не вспомнил про подвиг бригады, которая работала, как говорится, рядом с ним и разгребала все, что он там, как говорится, напиливал. И нарубал. Дело в том, что мы эту тему проговаривали какое-то время назад, и как сейчас помню, я под конец задал вопрос, и нам так и не удалось как бы расставить точки над «и». То есть, но сейчас вы сами сказали, что как таковой системы общественного устройства, которая бы работала по законам Торы в реальном мире, в реальное время, ее пока на данный момент она нигде не озвучена и она не определена. Мне не совсем понятно, как вы сказали, что разные системы организма, каждый из них должен работать по своему собственному закону или по своему собственному порядку.
Методу управления.
Методу управления. Тогда мы все равно не договариваем. Но все равно над этим всем что-то должно стоять в виде наместника Всевышнего на земле. Вы понимаете, вот был Моше, был наместник Всевышнего на земле. Он был наиболее универсальный. Даже царь Соломон, как говорится, ну, я бы не сказал, что он мог соревноваться в этом отношении в универсальности с Моисеем. Но это само по себе не дает нам ответа. Ну а где этот наместник? Нави это наместник?
Нави это пророк.
Но он говорит, но он является, он выполняет функцию общего контроля. Тогда, если мы это примем, тогда должен быть все равно рядом судья, который следит за исполнением слова, пророк. То есть как-то все равно какой-то дисбаланс, вы понимаете, и виртуальный, и реальный дисбаланс. Так. Поэтому, то есть это никогда не было реализовано, вы понимаете?
О, да. Можно ответить?
Конечно, конечно.
Значит, тут есть просто несколько блоков в том, что вы подняли. Значит, по пунктам. Значит, первое, когда вы говорили про сердце, то в данном случае, как и, по-моему, во всех случаях использования слова «сердце» в Танахе, не имеется в виду физический орган, иначе непонятна суть процедуры «обрежьте края сердец ваших». Вот из книги «Дворим», то есть я не представляю, что обрезать, перикард, кусочек срезать или еще чего. Значит, понятно, что все это язык образов. Сердце здесь символизирует душу. Теперь, следующая вещь. Первой частью сегодняшней лекции, сегодняшнего доклада, выступления, было то, что Бог хочет от нас самостоятельности принятия решений. От нас хочет инициативы, чтобы мы думали, развивались и строили. Значит, по как бы тем лекалам, чертежам, которые создал Бог. Вот. Чтобы мы изучали это и чтобы мы пытались сами. Так вот, второй частью я как раз и пытался, да, это не первый раз я эту тему проекции общества на организм и организма на общество поднимаю, но я никогда не повторяюсь, стараюсь не повторяться, то есть я, если что-то повторяю из сказанного раньше, то я к этому добавляю еще какую-то настройку. Я чуть-чуть продвинулся на этот раз. В этой теме я чуть-чуть продвинулся. В чем я продвинулся? В том, что там мы ждем Машеха, Мелаха Машех, царь Машех, значит, это царь Машех это кто? Царь, хорошо, Машех, хорошо. Какая система управления? Это будет, значит, авторитарная монархия, теомонархия, да? Но как это будет выглядеть? Все будет управляться напрямую Машехом, там, не знаю, кто-то разбил, там, случайно задел чью-то машину. Вот. Пойдут к Машиаху, как стояла очередь к Маше, или пойдут к суде. Там протекла крыша, значит, там, или лопнула труба, залила соседа. Пойдут к Машиаху или пойдут к суде. Сейчас просто сходу только примеры из этого способа управления, но есть масса другого. Тем более то, что я сказал, что если использовать инструмент Каббалы, что еврейские души это как бы показатель, что там есть божественная идея, значит, получается, что мы видим, и начиная с Торы, с Моше, который услышал совет Итро, и который использовал только часть на том этапе, а потом ведет еще одну часть, и еще одну часть, и еще одну часть, вот, значит, и это все разные механизмы взаимодействия. И получается, что главное все-таки идея, я же повторюсь, главным вывод, что не надо представлять себе, что там идеальное общество это только республика, это, или это только монархия, а экономически это только социализм или это только капитализм. Потому что в организме у нас где-то там есть социализм, а где-то капитализм, а где-то военное положение. Вот. То есть есть механизмы поведения человека, поведения организма в стрессе. Это военное положение. Вот.
Раби, подождите секундочку. То есть, ну вы сейчас повторили еще раз, это не дает ответ на основной вопрос. Значит, если нет проблемы, можно предположить, что в организме и в, и в общественной системе в разное время и в разных ее элементах или органах есть отдельные механизмы управления, и, но это не отвечает на вопрос, а что стоит во главе всего этого?
Вот.
Значит, и потом, извините, еще одна вещь, еще одна вещь.
Да.
Значит, если мы посмотрим на историю, в качестве, я хочу использовать, я думаю, что это будет достаточно правильно, использовать историю еврейскую именно в качестве, ну, скажем, примера различных общественных систем. Значит, они были все не идеальны, но наиболее близка к божественной, к идеальной системе, была все-таки система, которую предложил Моше, который скорректировал Итро, и система, которую использовал царь Шломо. Значит, системы демократии не работают. Значит, нужен, на мой взгляд, вот такой, скажем, Моше, который знает божественные законы, который богобоязнен, и который при этом не узурпирует власть. Это, на мой взгляд, скажем, самый лучший пример того, что это может быть. Богобоязненный,
okay.
Знающий okay. закон okay. И не узурпирующий власть. То есть не убивающий инакомысленных. Он позволял Всевышнему разобраться с инакомысленными. Короха не убивал Моше.
Да. Смотрите, где
посмотрите, грани... это же демократия, которую мы сегодня видим в мире, в западном мире. Я уже не говорю про тиранию стран третьего мира. Демократия, которую мы видим сегодня в западном мире, это же насмешка. Это просто грубая насмешка над человечеством. где люди не пытаются доказать, что они лучше, они пока пытаются доказать, что их оппонент хуже. Они закапывают другого, чтобы самим остаться на поверхности.
Хорошо. Мы пережили еще и социализм, который тоже был насмешка. И тем не менее, он не умер, а сейчас очень даже хорошо продвигается в том самом демократическом как бы обществе. Значит, смотрите, все-таки ответ на главный ваш вопрос я бы сказал так, что я говорил про систему управления организмом, а есть еще и душа. Значит, вот то, что вы назвали сердцем. Значит, так вот, душа, она чувствуется каждой клеточкой организма как ощущение жизни этой клеточки. Точно так же и общество. Общество, каждый человек чувствует вот это вот ощущение жизни. Ему есть чем дышать или ему нечем дышать? Он боится интуитивно или он чувствует себя свободно? То есть вот я думаю, что Машиах – это не как бы царь на троне, а вот это вот нисхождение Шхины, которое наполняет ощущением как бы действительно правильным, настоящим, божественным ощущением жизни. И вот это ощущение жизни дает как бы исполнительной власти знать, где не переборщить, там, например, судебной власти знать, где ее границы, там, и так далее, так далее, по всем ветвям. Значит, там госконтролеру или пророку знать, что надо не поливать грязью, вот, а вскрывать недостатки для того, чтобы их исправить, а не для того, чтобы свергнуть правительство, там, и так далее, да, то есть это сходу. Вот и все. То есть главное это все-таки у нас еще и душа. Не еще таки, а таки душа. А на уровне общества это шхина.
Про душа вы говорите, про нефиш или про нешама?
Нешама. А тут даже нет, знаете, если говорить про организм, то я как раз очень за, в данном случае, за Рамбама, который как бы не любит делить душу на запчасти. Вот. Хотя и выделяет в ней там 5 функций, но говорит о единстве. То есть, понимаете, это как бы единство миров, а не разделение на миры. Вот так.
Хорошо. Спасибо большое вам. Огромное.
Спасибо. Спасибо. Так. Все?
Да. Спасибо.
Все. Да. Вот.
Спасибо. Псоров-то вот. Хорошей недели.
Спасибо.
Вот.
Хорошей недели.
Да. Всего доброго. Счастливо.
Готов. Спасибо. Спасибо.